Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение. ЕС приостановил финансовую помощь палестинской автономии. По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о десятках раненых. По одним данным, мечеть была обстреляна из миномета, по другим около нее сработало взрывное устройство. В Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи и был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, живущим в России, говорят очевидцы случившегося.
Я сначала не поверила, я сразу сюда побежала, и просто я увидела это все, как и я сама в шоке вообще.
Почему люди так могут так быть как злой? Мы сюда прихожу, просто учиться. Больше нету. Здесь ничего не буду брать с собой. Только знания.
Это были очевидцы нападения. По неофициальной информации, недалеко от места трагедии найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате террористической акции в сентябре 2004 года. Предполагается, что псевдоцелитель собирал деньги с родителей погибших детей, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Человек, который говорит, что он Христос, что он воскрешает людей. Конечно, мы будем ждать решения суда и надеюсь, что и специалистов привлекут, и проверят и психику Гробового, и дадут свою оценку, и мы узнаем, в чем конкретно заключалась его деятельность, почему он мог в центре Москвы собирать тысячи людей.
Сказала Элла Кисаева. А вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудеева.
Это беспредел, то, что творит прокуратура. Мы с самого начала заявили, что никто никаких денег с нас не брал. Занимаюсь я воскрешением ребенка. Это мое личное дело.
Сказала Сусанна Дудеева. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Евросоюз, как и все международное сообщество, призывает Хамас отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. Хамас осудил решение ЕС приостановить платежи, заявив, что оно ударит по простым палестинцам.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
29 марта Мариуша Машкевича доставили из спецприемника-распределителя в Минске в клиническую больницу номер 1 с жалобами на боли в области сердца. 4 апреля отец дипломата Ежи Машкевич начал голодовку протеста перед зданием посольства Белоруссии в Варшаве. Он требовал возвращения сына на родину. На встречу с Ежи Машкевичем приезжал премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич, который обратился к белорусскому президенту с призывом освободить польского дипломата. Но лишь 7 апреля, во время выписки Мариуша Машкевича из больницы, польская сторона получила официальный ответ МИД Белоруссии о том, что Машкевич свободен. А в ночь со среды на четверг в клинике Белостока скончался вице-консул польского консульства в Гродно Ришард Баден-Лехар. Избитого дипломата обнаружили в гродненской квартире без сознания, и 25 марта его по настоянию родственников перевезли в Белосток, где сделали операцию и удалили гематому мозга. В то же время в области почек были обнаружены следы электрошокера, а на теле кровоподтеки. Кто до смерти избил польского вице-консула, собираются выяснить следственные органы города Гродно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Расследование дела прекращено. Замятнин, работавший в научно-исследовательском институте города Упсала, был задержан 15 февраля. Премьер-министр Латвии Айгар Калвитис объявил о формировании нового кабинета после разразившегося в пятницу правительственного кризиса, когда подали в отставку сразу 6 министров. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
По единодушному мнению обозревателей, виной всему предстоящие в октябре парламентские выборы, в преддверии которых участвующие в предвыборном марафоне политические объединения и партии готовы пожертвовать всем ради голосов избирателей. Разразившемуся правительственному кризису предшествовал ряд громких скандалов и разоблачений. Среди них так называемый Юрмалгейт. Достоянием гласности стали телефонные переговоры между лидером Народной партии Андрисом Шкела и бывшим теперь уже министром сообщения, основателем первой партии Айнаром Шлессером. Тема беседы – взятка за место юрмальского градоначальника. С другой стороны, начатое на днях уголовное дело против министра экономики Кришьяниса Каринша за обвиняемого в коррупции однопартийца с ультиматумом выступил лидер партии «Новое время» Эйнар Репше. Или мы, или первая партия. В итоге 6 министров из «Нового времени» ушли в отставку. У правящей коалиции в Сейме теперь 45 голосов из 100. И в настоящий момент премьер Айгар Калвитис приступил к формированию правительства меньшинства. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были проведены обыски. Алексанян не признает своей вины. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретов. Информация об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Демократы в Конгрессе требуют объяснений. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение. Европейский Союз приостановил финансовую помощь палестинской автономии.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В России сегодня отмечается Международный день цыган. В Петербурге выстрелом из помпового ружья минувшей ночью убит студент из Сенегала. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выступил в качестве свидетеля на процессе по делу Закариуса Мусауи. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Отмечается Международный день цыган, и в России, по официальным данным, живут около 200 тысяч цыган. Независимые эксперты, однако, считают, что их более миллиона в стране. Судя по последним опросам общественного мнения, около половины жителей России относятся к цыганам негативно и крайне негативно. В преддверии Дня цыган в Москве состоялся традиционный митинг, на котором выступили известные деятели культуры. Тему продолжит мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Московские цыгане сегодня провели уже традиционный митинг, посвященный памяти цыган, погибших во время Второй мировой войны, рассказывает Мумин Шакиров.
Ровно в полдень митинг открыл президент Федеральной национальной культурной автономии цыган Александр Бариев.
Сегодня и завтра цыгане всего мира проводят митинги, семинары, на которых обсуждаются проблемы нашего народа. Собираются у водоемов рек, озер, чтобы опустить цветы и венки в память тех, кто погиб в борьбе против фашизма.
Затем к микрофону подошел народный артист СССР, руководитель театра «Ромен» Николай Сличенко.
Сегодня в подтверждении, посмотрите, небо плачет. Оно плачет по погибшим не только цыганам в Великой Отечественной войне. Эта трагедия унесла многие-многие миллионы. Поэтому нет сегодня цыганской семьи, которая бы не сочувствовала и не плакала по поводу утраченных и погибших наших близких, родных, дедов. и прадедов.
Несколько слов Николай Сличенко сказал и радио «Свобода».
Растущая ксенофобия в России как-то отражается на цыганах?
Мы сопереживаем, потому что это неприятно все это слышать, видеть. Это не дай бог никому. Это молодые люди, может быть, не до конца понимают, что они творят.
После завершения официальных речей участники митинга спустили на воду памятные венки и букеты красных гвоздик.
В северо-западном регионе России цыгане живут уже более 200 лет. Многие жители Санкт-Петербурга сегодня негативно относятся к цыганам. Правозащитники утверждают, что виной всему устойчивые мифы, например, о том, что цыгане – наркоторговцы и воры. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин разговаривает с руководителем программ Северо-Западного центра социально-юридической защиты цыган Стефанией Кулаевой.
По мнению Стефании Кулаевой, и в России в целом, и в Санкт-Петербурге очень остро стоит проблема нетерпимого отношения к цыганам.
В то же время во всем мире есть проблема дискриминации цыган. В большей или меньшей мере она присутствует практически во всех странах мира, где живут цыгане. И думаю, что справедливо относятся к этому те, кто выделяют феномен антицыганизма такой отдельной антироссийской темой, подобно тому, как выделяется феномен антисемитизма уже очень давно.
Сравнение этих явлений оправдано, считает Стефания Кулаева. И в том и в другом случае люди не приемлют инородцев, инакомыслия и иначе живущих.
Проблема не в том, какие черты придают этому народу те люди, в глазах которых вот он отмечен какими-то негативными стереотипами. Они могут быть самыми разными, и буквально на глазах они совершенно коренным образом меняются. Про евреев в средние века говорили, что они там ростовщичеством занимаются и в христианскую веру не верят, а гораздо более позднее время придумали какую-то мировую закулису и какой-то там масонский заговор. То же самое с цыганами. Еще недавно на наших глазах одной из основных проблем было там, не знаю, иконократство и опасение порчи из глаза. А сейчас самым главным обвинением и очень такое огульное, несправедливое обвинение цыганского народа в связи с наркотрафиком. А между тем, всего этого, я думаю, есть только одно и настоящее объяснение. Люди не приемлют тех, кто не похож на других. Вот в этом смысле, я думаю, что действительно антицыганизм и антисемитизм могут объединиться как явление одного порядка. Они не такие, как мы, они не хотят быть такими, как мы, они ни за что не ассимилируются. Вот мы живем так, а они все равно живут по-своему. Для многих людей, чья терпимость, радостная готовность принять инакость еще не созрели, так скажем, для многих людей вот это на самом деле проблема. А называют они ее для себя и для других совсем другими именами. Они начинают жаловаться на всевозможные, так скажем, теневые стороны жизни и обвинять в них тех людей, которых они просто плохо знают и которых легче всего обвинить, возненавидеть и тем самым списать на них и свои собственные грехи, и свои собственные проблемы.
По мнению Стефании Кулаевой, с тревогой следует отнестись не просто к нынешнему неприятию цыган, но и к тенденции, к перспективам, к развитию такого отношения. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наибольшее количество цыган в Центральной Европе проживает в Словакии. По данным переписи населения, около 90 тысяч. По информации экспертов, более 400 тысяч. Еще до вступления страны в Евросоюз европейские чиновники настаивали на решении так называемой цыганской проблемы в Словакии. О том, как обстоят дела сейчас, из Братиславы рассказывают Инна Земляная.
В Словакии продолжает звучать риторический вопрос, что делать, потому что многочисленные проекты, направленные на улучшение жизни цыганского населения, заканчивались бесславно. По мнению экспертов, выход из ситуации все же есть. Однако стоит запастись терпением, считает цыганская активистка Зуза Куманова, которая работает над европейскими проектами, направленными на решение цыганской проблемы в Словакии. Долгосрочное решение ситуации – это образование. Доступное и качественное образование для всех цыган. А словакам необходимо объяснять, что рядом с ними живет группа людей иной культуры, иного образа жизни. И не надо им бояться такого сожительства. Для реализации этого решения в Словакии уже кое-что сделано. Недавно в университете Константина Философа в словацком городе Нитра была открыта кафедра цыганской культуры. В прошлом году 25 выпускников цыганской национальности получили дипломы учителей. Сейчас они работают в школах, где большинство учащихся – представители цыганского меньшинства. Обычно цыганские дети учатся плохо. 95% из них довольствуются лишь начальным образованием. Едва научившись читать и писать, они бросают школу. Что касается возможности продолжать учиться дальше, то в Словакии открыта средняя школа искусств для талантливой цыганской молодежи. Действует профессиональный театр «Раматан». Особую надежду цыганские активисты возлагают на периодическую печать и литературу, которая начала выходить на их родном языке.
Из Словакии передавала Инна Земляная. Завтра, в Международный день цыган, в России пройдут семинары, встречи, форумы и концерты, посвященные этому празднику. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о десятках раненых. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство». Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска такие: незрячие музыканты из Петербурга и за что Чайковского любят в Англии. Будут и другие темы. Выпуск, как всегда, разнообразен и интересен. Напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в украинской печати. Его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Центральный материал газеты «Сегодня». Ющенко просит сообразить на троих. После торжественного объявления о согласии пропрезидентской партии на союз оранжевых вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами, вчера выяснилось, что при этом в нашей Украине выступают против премьерства Тимошенко. А это означает, считает газета, что вопрос о составе правящей коалиции остается открытым, и наша Украина может вести переговоры об альянсе с партией регионов.
На эту же тему публикация газеты «Коммерсант Украина». Оранжевая коалиция накрылась открытым письмом. Вчера стало понятно, что предложение нашей Украины заменить заключение соглашения о создании оранжевой коалиции подписанием протокола о намерениях не встретило понимания у ее возможных участников. Более того, отмечает издание, инициатива нашей Украины объединила социалистов и блок Юлии Тимошенко. Они обвинили руководство партии президента в неопределенности и обратились к Виктору Ющенко с призывом не затягивать процесс создания коалиции.
Газета «Дело». Березовский требует 23 миллиона долларов от друзей президента. Именно такую сумму российский политэмигрант и мультимиллионер, по его утверждению, предоставил в 2003-2004 годах соратникам нынешнего главы государства Давиду Жвания и Александру Третьякову. Вчера Борис Березовский обратился с иском в Высший суд Лондона, требуя членов политсовета партии «Наша Украина» отчитаться о том, куда были потрачены эти деньги. Он настаивает на их возвращении, если средства были потрачены не на продвижение демократии на Украине. Оппозиция продолжает расследование фактов незаконного финансирования Березовским президентской кампании Виктора Ющенко.
Газета по-киевски. Украина будет Евросоюзу, как Швейцария. На вчерашней сессии Европарламент рекомендовал Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о предоставлении ей ассоциированного членства в ЕС. Этот статус дает Киеву определенные политические и экономические преференции, безвизовый режим въезда в страны ЕС, активизацию инвестиционных процессов и снятие торговых ограничений.
Киевские ведомости. Темное для отечественных истребителей. Более половины подразделений военно-воздушных сил Украины отключены от центрального энергоснабжения за долги. Специальное постановление правительства Украины запрещает обесточивать подразделения, несущие боевое дежурство. Местные энергетики игнорируют это решение, создавая тем самым угрозу национальной безопасности.
Еще одна публикация «Коммерсант Украины. Национальные споры». Вчера завершился 24-й раунд переговоров между между делегациями Украины и России относительно разграничения акваторий Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива. Новые расхождения позиций сторон фактически уничтожили договоренности, достигнутые год назад. По-прежнему Россия отказывается признавать в Керченском проливе линию межреспубликанской границы, которая существовала в советское время между УССР и РСФСР.
Газета «День. Нелетная погода». Россия отказывается от совместного с Украиной проекта по созданию уникального военно-транспортного самолета Ан-70 и требует от Киева вернуть затраченные средства. Новыми партнерами Украины могут стать Airbus и Boeing. Эксперты связывают отказ России от сотрудничества по проекту Ан-70 с действиями российского промышленного лобби, которое отстаивает свой проект Ил-76.
Напомню, что это был обзор публикации в украинской печати, подготовленной корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Московское время 17:20. Теперь о главной теме сегодняшнего дня в России. В Петербурге минувшей ночью совершено еще одно убийство иностранного студента. Из помпового ружья застрелен гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Самба Ламбзар. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Илья Орлов.
Убийство произошло около 6 утра на углу 5-й Красноармейской и улицы Егорова. Застрелен член Африканского единства Ламбзар Самба, 1978 года рождения, из Сенегала, студент Университета связи имени Бонч Бруевича. Как рассказал Радио Свобода один из очевидцев происшествия, африканский студент Мишель Танабьян, около 17:30 небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где проходило празднование Дня факультета, и направилась к метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Мы без 6 человек. А мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, я когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел. Ну, только одежду могу описывать.
Скажите, пожалуйста, а вы видели, из какого оружия он стрелял? И вы видели потом это оружие сами?
Да, да, да. Но оружие это не пистолет, это какое длинное оружие. По-французски называется калибдус.
По данным правоохранительных органов, рядом с местом преступления было обнаружено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Как сообщил прокурор Петербурга Сергей Зайцев, в настоящий момент оружие находится на исследовании. Устанавливается его причастность к совершенному преступлению. По словам прокурора, мотив убийства пока не установлен, хотя прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, связанное с национальной и расовой ненавистью». Прокурор отметил, что таким образом прокуратура сознательно пошла на завышение квалификации, чтобы направить расследование в нужное русло. Между тем, данных о подозреваемом у следствия пока нет. По свидетельству очевидцев, друзей убитого, выстрел в спину их товарищу произвел неизвестный славянской внешности. Прокурор Петербурга заверил, что в настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, но подчеркнул, что это будет долгая кропотливая работа. Помощь следствию готова предложить и комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента. Об этом заявил глава комиссии Аркадий Крамарев. А депутат Ватаньяр Ягья, полномочный представитель парламента по международным связям, сказал, что подобные события происходят, в частности, из-за определенного попустительства центральных органов власти. Депутат призвал Москву заявить решительный протест против ксенофобии. Между тем, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пока не дает комментариев по поводу сегодняшнего убийства сенегальского студента. Сегодня у главы города день рождения, и она отсутствует в Смольном. Убийство сенегальского студента было совершено на том же месте, где в ноябре прошлого года произошло столкновение между двумя петербуржцами и студентами из Камеруна. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 17:23. Нашу программу продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Бывший мэр Нью-Йорка выступает на процессе Закариуса Мусауи. Член Конгресса извиняется перед полицией за грубость. Американские ученые впервые вырастили человеческий орган. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из самых популярных в Америке людей, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе Закариуса Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября. Выступление на суде мэра, ставшего для страны одним из символов той трагедии, должно, по мнению обвинения, помочь убедить присяжных приговорить Мусауи к смертной казни. Слово Яну Рунову.
Прокурор предупредил присяжных, что свидетельские показания, кадры хроники, выступления родственников погибших и оставшиеся в магнитофонной записи голоса жертв теракта – все это увидеть и услышать потребует немалых сил и мужества. Но суд присяжных должен понять масштабы терактов, осуществленных членами Аль-Каиды, такими же, как подсудимый Мусауи. Как говорят присутствовавшие на судебном заседании, показания бывшего мэра Нью-Йорка произвели сильное впечатление на присяжных. 9 мужчин и 3 женщины, таков состав присяжных, потрясенно слушали Джулиани, который рассказал, что потерял 11 сентября 2 близких друзей. Он сказал, что у него до сих пор перед глазами 2 человека, которые выпрыгнули из окна горящей башни Всемирного торгового центра, держась за руки. Джулиани во время своих показаний опять и опять смотрел на изображение башен-близнецов в судебном зале. В это время Мусауи всячески демонстрировал, что получает удовольствие от увиденного и услышанного, а один раз произнес: «Да испепелит Бог Соединенные Штаты». Чего добивается обвинение? Как адвокаты Мусауи строят защиту? И зачем вытаскивать на суд столь страшные подробности трагедии? На эти вопросы отвечает бывший судья Эндрю Наполитано. Я читал копию показаний Джулиани. Он очень сильный человек. Самый ужасный момент на суде был, когда Джулиани, глядя на хроникальные кадры трагедии, едва сдерживал слезы, а Мусауи смеялся. Присяжные видели это. Я думаю, прокурорам больше ничего не надо, чтобы добиться смертного приговора. Я не вижу, какие сильные аргументы в защиту Мусауи могут привести адвокаты, разве что с помощью врачей доказывать, что он шизофреник. Да, известно, что 11 сентября среди террористов не было Мусауи. За несколько недель до этого он был арестован и находился в тюрьме. Но прокуратура доказывает правомочность суда над ним, правомочность обвинения его в соучастии в преступлении. Даже такое чудовище, как этот террорист, имеет право на тщательное судебное разбирательство. Джулиани был одним из первых свидетелей обвинения во время начавшейся 6 апреля второй фазы суда над Мусауи. Первая фаза завершилась несколько дней назад вердиктом, позволяющим приговорить обвиняемого к смерти, поскольку он несет прямую ответственность за гибель не менее чем одного человека. Ожидается, что суд будет слушать свидетельские показания 3 недели, а потом присяжные должны будут решить, предать ли обвиняемого смертной казни.
Рассказывал Ян Рунов. Дает ли членство в парламенте право на неуважение к требованиям безопасности и к тем, кто эту безопасность обеспечивает? Как только что открыла для себя одна из членов Конгресса, ее грубое поведение может стоить ей уголовного наказания. О крайне необычном столкновении на Капитолийском холме рассказывает Алан Давыдов.
Член Палаты представителей Конгресса США Синтия Маккини в четверг публично извинилась перед коллегами-конгрессменами за участие в потасовке с полицейским, охранявшим вход в помещение Конгресса. На прошлой неделе Маккини, спеша на важную встречу, пыталась пройти в здание Палаты представителей, минуя металлодетектор. Такая привилегия предоставляется только законодателям, но лишь в том случае, если на лацкане у них приколот фирменный значок члена Конгресса. На Синтии Маккини в тот момент такого значка не было. Полицейский трижды попросил ее остановиться, чтобы удостоверить личность. Как утверждает руководство полиции Капитолия, после неисполнения своей просьбы охранник попытался остановить госпожу Маккини, взяв ее за руку, но в ответ получил удар мобильным телефоном в грудь. Нанесение ударов полицейскому, находящемуся на службе, считается уголовным деянием. Управление полицейской охраны Капитолия обратилось с жалобой к прокурору, который назначил специальное расследование. В свою очередь, член Палаты представителей Маккини начала активную кампанию в свою защиту, по сути, пытаясь уличить полицейского в расизме. Этот инцидент был спровоцирован неподобающим прикосновением и задержанием меня, черной женщины и члена Конгресса. Руководитель полицейского подразделения по охране комплекса зданий Конгресса Теренс Гейнер говорит, что дело вовсе не в расовой неприязни, а в элементарных соображениях безопасности, ставших особенно актуальными после событий 11 сентября. Я видел, как наши сотрудники останавливали законодателей, среди которых были белые, афроамериканцы и латиноамериканцы. Дело не в расовой или в половой принадлежности, а в необходимости опознать тех, кто входит в здание Конгресса, минуя арку металлоискателя. Через эти двери каждый день проходят тысячи людей. Все, включая самых важных лиц, должны быть готовы остановиться и представиться, прежде чем пройти. После известия о том, что большое жюри Федерального округа Колумбия пригласило 2 сотрудников Конгресса для дачи показаний в качестве свидетелей происшествия, Синтия Маккини выступила перед сослуживцами с миролюбивым заявлением, которое, по ее мнению, должно исчерпать некрасивый инцидент. В этом происшествии следовало избежать любого физического контакта. Я всегда поддерживала наши силовые структуры и буду голосовать за освобождение военнослужащих от подоходного налога. Я высоко ценю профессионализм и самоотверженность полицейских, охраняющих Капитолий. Сожалею о произошедшем недоразумении и о нагнетании конфликта. И приношу свои извинения. Ожидается, что на будущей неделе большой жюри примет решение по делу о нанесении побоев женщине-членам Конгресса мужчине-полицейскому.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы, информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шар, и главные темы: убийство сенегальского студента в Петербурге, Белоруссии накануне инаугурации президента, Международный день цыган, который будет отмечаться в субботу, и обнародованное только что Евангелие от Иуды, сколь велико теологическое значение этого документа. Все эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о десятках раненых. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате теракта в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Хамас осудил решение Европейского Союза. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. Британец Карл Бушби, американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей каждый. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщили в прокуратуре Чукотского округа. На юге Афганистана в провинции Гильмент при взрыве заминированной машины легкие ранения получили трое граждан США, в том числе двое военнослужащих. В столице Колумбии Богате почти одновременно взорваны два автобуса, ранены около 20 человек, шестеро из пострадавших получили сильные ожоги. Полиция предполагает, что к взрыву могут быть причастны боевики революционных сил Колумбии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа – положение цыган в современной России. Что вы знаете о жизни и культуре цыган? Такой вопрос задавала прохожим на улицах подмосковного Климовска корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
У них, видно, гены есть какие-то, им что-то хочется свободы, им куда-то на простор надо.
И кони. Вот они путешествуют по всему белу свету, везде их так, в общем-то, это как, ну, нищий народ, тем не менее, жить-то им надо. Вот они и промышляют.
Дружные, друг другу помогают, вместе живут очень весело. Что у них много детей, что они кочевые племена. Их жизнь, мне кажется, просто заставляет, потому что им нужно выжить, а своего государства у них нет. И, как говорится, как может, так и крутится.
К нам даже подъезд приходит, ну, просит. Но я все время подаю 10 рублей, но дам всегда. Есть и хорошие люди, а есть и ведь черт их знает, не знаю. Есть же и работают.
Обыкновенные люди, цыгане. Занимаются всем тем же, чем и мы. Там на свадьбу, например, с какими-то цыгане приехали. Это для меня бы какое-то значение все-таки имело бы.
То, что назойливые, есть такая ассоциация. Ну, так больше я ничего не могу про них сказать.
Слышала, что они из Индии. Они такие же люди, как и мы.
Ну, у них Молдавия, по-моему, их родина, да? В основном оттуда. Венгры много.
опыт их там, в Венгрии много, в Молдавии много. А то, что у них кочевная жизнь, у них уже в природе так заложено. Это заложено в человеке уже так. И я бы не сказал, что он был злостным каким-то человеком. Нет, я встречался одно время. Между прочим, знаком был с девушкой одно время. Да. Но она мне сказала так, если меня хоть цыгане увидят, отлупят. С русским нельзя. Надо говорить только вот с цыганом. Ну, сейчас их вот они начали уже оседлый образ жизни вести. У нас их много. В сторону всех вот туда они находятся сейчас. Больше дома построили, понимаешь, хорошие себе.
Богатые,
то есть? Да, богатые.
Это за счет того, что гадают?
Гадают. А гадают неплохо. Они на машинах разъезжают, так сказать, грачей развозят.
Это что
нас
такое?
Нас с тобой. У них свои обычаи, конечно, народные. А то, что кто-то узаконен в государстве, они на закон плевали. У них свое. Ну, они народ неплохой, я бы сказал. Нормально, что там. И сам ее варежку не развивай, как говорится. Вот некоторые как говорят, ой, она меня обманула, гадала, обманула. Ну, ты сам соображай немножко, что ты варежку развиваешь. Их жизнь такая, чего же?
Ничего. Знаю, что только они людей ухмыряют, и все.
У меня ассоциация по поводу цыган, только Николай Свеченко и Валентина Пономарева.
Так в Климовске отвечали на вопрос, что вы знаете о культуре, о жизни цыган. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет и весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Гильдия американских сценаристов обнародовала список 101 лучший киносценарий. Жюри выбрало лучшие из 1400 сценариев, номинированных членами гильдии. Возглавляет список сценарий фильма «Касабланка», написанный Джулиусом Эпстайном, Филиппом Эпстайном и Говардом Кохом. Картину поставил в 1942 году Майкл Кёртис. Главные роли сыграли Ингрид Бергман и Хэмфри Богарт. В пятерку также вошли сценарии фильмов «Крестный отец», «Китайский квартал», «Гражданин Кейн» и «Все о Еве». Королевский музей Эдинбурга объявил о планах выставки исламского искусства за дворцовыми стенами. Будут представлены более 200 экспонатов – керамика, ткани, стекло и ювелирные изделия 8-19 веков из коллекции Петербургского Эрмитажа. Большая их часть прежде не выставлялась за пределами России. Выставка откроется в июле и продлится 4 месяца. В прошлом году Эдинбургский музей провел выставку картин эпохи Николая II, также из собрания Эрмитажа. Премию Линкольна 2006 года получила книга Дорис Кёрнс Гудвин «Команда соперников. Бестселлер об отношениях президента США с членами его кабинета». Книга, уже удостоенная Нью-Йоркской премии за исследования по американской истории, разошлась полумиллионным тиражом. На торжественной церемонии в Нью-Йорке писательнице был вручен бронзовый бюст Линкольна и чек на $50,000. Премия Линкольна была основана в 90-м году филантропами Ричардом Гилдером и Льюисом Лерманом. Дорис Кёрнс Гудвин, автор популярных исторических сочинений, является также обладателем Пулитцеровской премии. Французская сценаристка Стефани Верниё подала в суд на Джорджа Клуни и кинокомпанию Warner Brothers. Она утверждает, что сценарий их фильма «Сириана» является плагиатом. В заявлении Верниё говорится, что сюжетная линия картины позаимствована из написанного ею в 2002 году сценария «Недосмотр» об интригах ЦРУ с нефтяными компаниями в Персидском заливе. Предварительное слушание дела назначено на понедельник.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:39. Продолжаем нашу программу. Накануне в Майкопе прошел многотысячный митинг, участники которого высказались против намерений Кремля отправить в отставку президента Республики Адыгея Хазрета Савмена. Подробнее о ситуации, которая сейчас сложилась в республике, мой коллега, обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий.
Демарш президента Адыгея Хазрета Савмена, заявившего в начале недели о своей отставке на сессии республиканского парламента, и сразу после этого выпавшего из жизни на несколько дней, так и остается уравнением со многими неизвестными. Хотя что-то уже и начинает проясняться. Проблема Савмена берет свое начало в конфликте, который имеет давнюю историю. А сейчас, в связи с только что прошедшими выборами, у него появились новые грани, рассказывает корреспондент агентства «Регнум» из Майкопа Аслан Шазо.
Если говорить о самых последних событиях, пользуясь цифрами, которые были при голосовании в Госсовете ХАСы Адыгеи в парламенте, то на что можно обратить внимание? У нас есть такое жесткое противостояние между так называемой промпартией. Раньше они были родинцами, теми, кто говорит о том, что необходимо ликвидировать республику, и как бы республиканцами. Те, которые за то, чтобы республика продолжала существовать, их поддерживает Единая Россия. Раскол произошел по вот этому признаку. Ликвидировать республику или нет. Еще весной этого года республиканское отделение «Единой России» направило письмо в Госдуму, которое, в общем, повлияло на отношение федерального центра вообще к Адыгее. То есть федеральный центр более осторожно стал высказываться по этому поводу. Но это предыстория. На сегодняшний день вот под этим знаком проходили выборы в Адыгее.
На пост председателя парламента избран Руслан Хаджибеков, глава регионального отделения «Единой России». Он выступает против объединения Адыгеи с Краснодарским краем, но победа сторонников автономии, как выяснилось, отнюдь не означала автоматически сохранение совменом своих позиций. Против президента республики могли выступить депутаты как из одного лагеря, так и из другого.
Что произошло во время этой сессии 4 апреля? За республику большая часть депутатов, и это мы знаем. Но теперь вопрос как бы ставился, за совмена или против него. В этом смысле очень многие депутаты по разным причинам могли быть противниками совмена. Те, которые не согласны, способы хозяйствования, там, способы подъема экономики и так далее.
Подсчет голосов по комитетам дает расклад в пользу совмена, однако.
Многие депутаты с ним встречались, говорили, накануне вот этой сессии, где он заявил о своей отставке. Все вот эти депутаты, которые опрошены, говорят, что настроение у него было хорошее, что никаких мыслей об отставке не было. И многие из депутатов говорят о том, что вечером того дня был звонок из Южного федерального округа от Козака, который прямо сказал ему, чтобы он уходил. И в принципе, вот этот ход совмена, смысл его заключался в том, чтобы увидеть, какой будет расклад в нынешнем парламенте, поддерживают его или нет. И в общем, я думаю, что все то, что произошло в этот день, оно показало, что поддержка у него довольно мощная.
Что сказал совмену Дмитрий Козак? Предположение есть у главного редактора информационного агентства «Caucasus Times» Ислама Текушева.
Информация о том, что в республике была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, насколько исполняется бюджет республики и как расходуются средства федерального бюджета, и было выявлено, что на самом деле ситуация экономическая в республике намного хуже той, которую представляет федеральному центру совмен. А экономическая самостоятельность региона была основным инструментом, на который давил Хазрет Совмен, противопоставляя экономическое благосостояние идеи объединения Краснодарского края и Адыгеи. То есть он заявлял, что экономически республика со своими проблемами сама справляется, и ни в коем случае объединение Краснодарского края и Адыгеи не улучшит положение республики, а может наоборот ухудшить. Когда проверка выявила обратное, все козыри у совмена были отняты.
Вчерашний многотысячный митинг в Майкопе поддержал Хазрета Совмена, рассказывает Аслан Шазо.
Митинг был изначально заявлен как митинг против фашизма. К этой теме было прибавлено и, значит, суверенитет Адыгеи и отношение населения к совмену. В резолюции, которая принята, избиение Заура Тутова и те ходы, которые предпринимаются по ликвидации республики, что они, в общем, проявление одного и того же фашизма.
Известный кавказовец Сергей Маркедонов считает, что совмен и объединение – это две отдельные проблемы.
Это вот идея об объединении Адыгеи с Краснодарским краем, да, она вызвала брожение очень сильное вообще в черкесском мире, не только в Адыгее. Вот 6 апреля был большой митинг в Майкопе, куда приехали представители и Кабардино-Балкарии, и Карачаево-Черкесии, и Краснодарского края, бывшего Шапсугского района, поддерживать совмена, да. Потом было в январе этого уже года обращение в Совет Европы этнонационалистических черкесских организаций. На мой взгляд, проблема Адыгеи и Краснодарского края не в объединении, а в том, чтобы в Адыгее просто соблюдалось российское законодательство. Вот и все. Есть огромное количество возможностей воздействовать на ситуацию. Есть Южный федеральный округ, есть прокуратура, есть милиция, есть ФСБ, да? Есть очень много территориальных подразделений федеральных структур. Пусть они просто работают хорошо и не допускают приватизации власти совменом. Вот и все. Не надо для этого кого-то куда-то присоединять, если эта проблема вызывает, так сказать, какое-то болевое ощущение, вызывает какие-то этнотравмы. Провоцировать эти вещи не нужно.
Как показывает практика, попытки региональных руководителей заручиться поддержкой местных политических сил, чтобы противодействовать Кремлю, редко бывали успешными. Так что комбинация, кажется, удачно разыгранная Хазретом Совменом, совсем не обязательно сохранит ему пост руководителя республики.
Это был материал, подготовленный моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. В Петербурге убит гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей. Каждое уголовное дело возбуждаться не будет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас в программе «Время свободы» панорама новостей экономики. Панораму ведет мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. О нынешнем состоянии российской банковской системы говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Если говорить о той роли, которую играют отдельные банки в системе, то 85% активов банковской системы приходят на первые две сотни. То есть все, что находится за этими пределами, по сути дела, это очень мелкие игроки, которые, как правило, привязаны к достаточно узким бизнес-интересам. То есть они обслуживают какие-то компании или ряд компаний в регионах, в столице и так далее, но не имеют широкого доступа клиентам, как корпоративным, так и розничным.
Правительство России готовит комплекс мер, который позволит не допустить дефицита пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. При сохранении нынешней демографической ситуации в России, по оценке министра, уже через 6 лет в стране могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Золотовалютные резервы России в первом квартале 2006 года увеличились на 13% и составили 205 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, говорится в материалах Центрального банка страны, темпы их роста превзошли показатель такого же периода прошлого года, когда объем золотовалютных резервов увеличился на 10,3%. Доля золота в их структуре за первые три месяца года выросла незначительно, составив к началу апреля примерно 3,5% или 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Совет Федерации России принял сегодня постановление, в котором призвал правительство увеличить финансирование проектов, связанных с техническим обслуживанием российских автомобильных дорог. Сейчас, как говорится в документе, утвержденные объемы расходования средств на эти программы выполняются только на 30%, в том числе как доля федеральных автомагистралей, работающих с превышением нормативной нагрузки, составляет более 27% или почти 13 тысяч километров. Улучшить ситуацию на дорогах страны Министерство транспорта рассчитывает, в частности, за счет строительства платных магистралей. Руководитель министерства Игорь Левитин рассказывает об этих планах на примере московского региона.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги, что мы планируем делать в ближайшее время.
Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде приступил к выполнению государственного заказа на поставку автомобилей скорой помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение», говорится в сообщении предприятия. Всего в рамках этого заказа завод намерен выпустить более 6700 автомобилей «Газель» и «Соболь» четырех различных модификаций. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном «Сименс» о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики. Доля «Ситроникса» в совместном предприятии составит 50,1%, а «Сименс» – 49,9%. В целом правительство намерено поощрять развитие российского рынка информационных технологий. Для этого, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в стране будут созданы несколько особых экономических зон.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Украина в ближайшие дни намерена ввести запрет на ввоз всей продукции животноводства из России в связи с ее неудовлетворительным качеством. Об этом заявил министр аграрной политики страны Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины по тем же причинам. После проведения проверок российскими экспертами украинских молочных предприятий, 6 из них были даны разрешения на возобновление поставок продукции на российский рынок. Курс доллара на сегодня 27 рублей 53 копейки, на выходные понедельник 27,61. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на следующие дни 33,68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационном успехе американских врачей, впервые вырастивших человеческий орган. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В результате беспрецедентного судебного процесса нью-йоркские присяжные признали двух бывших полицейских виновными в связях с мафией, в выполнении множества услуг для мафиозного босса Энтони Касса, в том числе убийстве. Согласно показаниям главного свидетеля обвинения, наркодельца, который был связным между главой мафиозной семьи и полицейскими, они не только сообщали мафии о планах антимафиозного подразделения нью-йоркской полиции, но и поставляли информацию об интересующих мафию людях, а несколько раз устраивали похищение врагов своего мафиозного босса. 20 лет назад, арестовав известного гангстера Джимми Хайдела, они доставили его своему заказчику для пыток и экзекуции. За свои услуги они получали $4000 в месяц, за убийство по заказу мафии им уплатили $65000. Ушедшим несколько лет назад в отставку полицейским грозит пожизненное заключение. Не исключено, что американская столица и окрестности вскоре превратятся во враждебную территорию для автомобильных воров. В Вашингтоне и Балтиморе в патруль вышли машины дорожной полиции, оснащенные видеокамерами, засекающими номерные знаки проезжающих машин. Всепогодные камеры, способные разобрать до 900 знаков в минуту на скорости 150 км в час, используют инфракрасное излучение и цифровую систему опознания номеров. Как только в поле зрения камеры попадает номер, внесенный в базу данных украденных автомобилей, в патрульной машине моментально раздается сигнал тревоги. По словам представителей дорожной полиции, новая система работает безукоризненно. В идеале она способна не только закрыть дороги для ворованных транспортных средств, но и позволить засечь на территории страны любую машину, что, естественно, беспокоит защитников прав человека, говорящих, что спецслужбы получают в руки идеальный инструмент для слежки. Впервые в истории медицины ученые из детского госпиталя в Бостоне вырастили, по сути, в пробирке человеческие органы и имплантировали их 7 пациентам. Сообщение об этих экспериментах появилось в журнале «Lancet». Как выясняется, 7 лет назад медикам удалось регенерировать мочевой пузырь из небольшого образца ткани самого пациента и успешно имплантировать его. С тех пор было проведено 7 подобных процедур, все они обернулись успехом. Выглядит ли это достижение действительно революционным, как его подают американские газеты? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Ну, до сих пор выращивали в искусственных условиях в достаточно больших количествах клетки кожи, костей и хряща. Культивирование клеток внутренних органов слизистых в таких размерах и так тщательно не проводилось. Здесь культивирование кусочка биопсийной ткани, взятой от данного пациента, проводится в течение почти 2 месяцев. И наращивается из маленького кусочка размером не больше долей сантиметра в поперечнике, наращивается большая масса тканей. Эта ткань не подлежит никакому отторжению в организме данного человека, потому что она его собственная. Это большой успех.
Профессор, неизбежен вопрос. Открыт ли теперь путь к искусственному выращиванию и других органов?
Безусловно, надежда на воссоздание и других органов есть. И сами исследователи говорят, что на очереди такого воссоздания клетки почки и мышцы сердца. Но это не значит, что это универсальная методика, которая во всех случаях будет так однотипно действовать. Вот печёночные клетки среди этих кандидатов не названы. Но факт остается фактом. Разработан и внедрен, мы прямо можем сказать, внедрен в практику метод получения высокодифференцированного органа из тканей данного больного с отдаленными положительными результатами.
А почему при кажущейся простоте эксперимента выращивание человеческого органа стало реальностью только сейчас?
Дело в том, что структурная композиция каждого органа весьма существенно разнится. Ну вот, скажем, мышца сердца состоит из однотипных мышечных волокон, и их воссоздать значительно легче, чем структуру органа иначе дифференцированного.
При всем нашем пиететном отношении к сердцу его проще вырастить, чем другие органы?
Не сердце, а сердечные мышцы, потому потому что сердце включает в себя и другого рода ткани, которые выстилают внутренние полости желудочковые предсердия. И тут я не могу сказать, насколько это будет легко. И никто не может сказать. Но факт остается фактом. Однотипные клетки слизистой такого сложного органа, как мочевой пузырь, оказалось возможно воссоздать в такой степени и в такие сроки, что это стало терапевтически значимым.
О первом в истории медицины успешном выращивании человеческого органа говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это новое исследование на тему «Распадется ли Россия?». Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.